Как Виталий уже сказал, мы сделали небольшой перерыв в нашей серии проповедей, в нашем исследовании послания к евреям, для того, чтобы сосредоточиться на очень важной теме, связанной с нашим отношением с Богом. Если вы помните, прошлое воскресенье я объяснял одну из причин, почему я решил остановиться на этой теме. Она заключается в том, что в христианском мире очень много подделки, очень много людей, которые называют себя христианами, но таковыми в действительности не являются. И когда люди неверующие, когда люди в мире соприкасаются с такими, называющими себя христианами, они очень часто видят совершенно не то, что они должны были видеть в человеке, спасенном Иисусом Христом. И в связи с этим у меня возник вопрос, а чем отличается настоящий верующий человек? И отсюда и возникло это название «Истинный христианин». И мы в прошлый раз немножечко посмотрели на один из ключевых вопросов. Мы говорили о том, почему нужно бояться Бога. Верующий человек, одно из отличительных качеств верующих людей – это они боятся Бога. Кстати, есть много людей, которые называют себя верующими, но они не знают, что такое страх Господень. И поэтому они мало чем отличаются от людей, которые не ходят в церковь, не ассоциируют себя с Евангелием. Так вот, мы говорили о страхе Божьем и о том, почему нужно бояться Бога. Мы говорили, исследуя несколько глав, которые мы находим в книге пророка Исаии. Вопрос истинности веры – один из самых значительных вопросов в этой книге, во всей книге пророка Исаия. Посмотрите, как она начинается. Давайте мы посмотрим сначала на наш ключевой текст, с которого мы начинали в прошлый раз, 48 глава, 17 стих, и потом мы обратимся к первой главе для того, чтобы посмотреть на истинность веры, как она представлена здесь. Исаия раскрывает глубину греховности людей. Исаия показывает, что люди, народ израильский, отступили от Бога, и дальше он возвращает их к Богу, и в конце показывает результат этого возвращения. Он говорит, правильное отношение к Богу – это основание успеха, основание мира, основание стабильности. И вот как он говорит об этом. 48 глава, 17 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я, Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому тебе должно идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские». Перед этим, как я уже сказал, он подробно объясняет суть правильного отношения к Богу. То есть человек, для того, чтобы он имел вот этот глубокий мир, широкий мир, как река, для этого ему нужны отношения с Богом, правильные отношения с Богом. И в прошлый раз мы говорили о том, что центральным элементом взаимоотношений человека с Богом является страх Божий. Сегодня мы посмотрим на этот же вопрос несколько с другой стороны. Если в прошлый раз мы говорили о том, почему нужно бояться Бога, сегодня мы коснемся вопроса о том, что такое страх Божий, что значит бояться Бога. Я обнаружил, что с этим понятием в христианстве очень много сумятицы, очень много неясностей, хотя понятие «страх Божий» – одно из доминирующих понятий в Священном Писании, очень и очень многие люди не знают, о чем идет речь, а некоторые, или, к сожалению, многие даже напрочь отрицают это понятие или необходимость его в своей жизни тем, что они просто модифицируют термины. Так вот, один из ключевых текстов в книге пророка Исаия, он говорит о страхе Божьем. Посмотрите, 33 глава, 5 стих представлен, где страх Божий представлен таким центральным элементом для Израиля. Посмотрите, 5 стих. «Высок Господь, живущий в вышних, и Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». То есть народ Божий находился в состоянии внутреннего разложения. Это разложение пропитывало сферу за сферой их жизни, и они постепенно двигались к той роковой точке, в которой Божье наказание должно было обрушиться на них, и они должны были быть введены в плен. И вот Бог посылает пророков, и в частности пророк Исаия, он снова и снова с разных сторон говорит о том, чтобы народ мог исправить свои пути, изменить свое состояние. И вот один из ключевых факторов, который должен измениться, люди должны вернуться к страху Божьему. И не просто вернуться к страху Божьему, а полюбить его. И не просто полюбить, а увидеть, что это дорогое сокровище. Он говорит, страх Господень будет сокровищем твоим. Друзья, мы сейчас будем говорить о страхе Божьем подробно. И я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мог задать себе вопрос. У каждого из нас есть свое представление жизни. Каждый из нас по-своему сформирован. У каждого из нас есть свой взгляд на нашу религиозность, на нашу веру. Я хочу задать вам вопрос. Можете ли вы сказать о себе так, что страх Господень – это сокровище для вас? Это чрезвычайно важный вопрос, не ответив на который, мы избегаем возможности определить сущность того, кто мы есть, и сущность нашего положения. Можно быть религиозным, но не иметь страха Божьего. Можно быть активным религиозно, но не иметь страха Божьего. Можно быть богословом и не иметь страха Божьего. Можно самые разные вещи, тело отдать на сожжение и не иметь страха Божьего. Вот почему мы сегодня обращаемся к этому вопросу, как к чрезвычайно важному вопросу. И особенно это важно для тех, кто только начинает свой путь за Иисусом Христом, для тех, кто принял крещение вчера. Итак, мы посмотрим на вопрос страха Божьего на основании нескольких глав книги пророка Исаия. Мы зададим сначала себе первый вопрос, в чем заключается страх Божий. Это будет основной вопрос. И потом мы немножко посмотрим, если у нас останется время, на то, как этот страх Господень выражается. В прошлый раз, отмечая причины, по которым мы говорили, что человек должен бояться Бога, мы подчеркивали, что Бог велик, Он абсолютно свят, Он силен, Он могуществен, Он безмерно превосходит людей во всех своих категориях, и Он очень и очень серьезно относится к человеческому греху. Так говорит Библия. Библия говорит о том, что Божий страх, Божий гнев, точнее, грозен. Посмотрите, я сегодня только утром читал опять, просто читал книгу Второзакония, и открывая 11 главу, и там 10 главу, и там ясно еще раз повторяется, ибо Господь твой страшен. Писание говорит, что Бог страшен. Опять-таки, сегодня, когда мы сталкиваемся с людьми, которые говорят о страхе Божьем, и они пытаются как-то преуменьшить это. Они говорят, нет, между человеком и Богом отношение любви. Если между человеком и Богом отношение страха, то тогда это какие-то неестественные отношения, и поэтому они вообще недостойны такой высокой личности, как Бога. Поэтому могут быть только отношения любви. И они что делают? Они берут и отмечают только те тексты, которые говорят в Писании о любви, и они игнорируют вот все то, что написано о страхе Божьем. И сегодня наша задача разобраться, что же такое страх Божий. Очень интересно, что в Библии очень много сказано о страхе Божьем, сказано о том, что перед Богом не может устоять никакая плоть. И есть очень интересное место, Откровение 20 глава 11 стих, опять-таки для тех людей, которые любят разделять Бога Ветхого Завета и Бога Нового Завета. Так вот это Бог Нового Завета, послушайте, 20 глава 11 стих, написано: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». То есть Бог грозен, Он действительно чрезвычайно могущественен, свят, велик и страшен в гневе своем. Но это очень интересно. Дело в том, что когда мы говорим о страхе Божьем, которому призывает Бог верующих людей, мы наблюдаем отличие в этом страхе. Вот этот страх, который мы сейчас читаем, только что прочитали, его можно назвать ужасом. Вот читаете эти слова, и вы видите, увидел великий белый престол и сидящего на нем, и от лица его бежало небо и земля. Это ужас. Это ужас, в котором будут находиться люди в аду. Если вы помните, об аде сказано, что это место, где будет скрежет зубов. То есть это будет ужас. Ужас чем вызванный? Божьим гневом. Ужас, который мы наблюдаем на протяжении нескольких мест Священного Писания в истории, ужас, о котором сказано здесь, сердца этих людей, которые встретятся однажды с Богом, будут наполнены ужасом. Но Священное Писание призывает верующих людей или призывает людей, чтобы у них есть возможность заменить этот ужас страхом Божьим. Мы сегодня посмотрим, что это такое, чем отличается вот этот террор или ужас, который описан здесь, и он неизбежно будет касаться всех, кто противится Богу. Любой человек, противящийся Богу, однажды придет в состояние ужаса. Однажды будет переживать это состояние, которое называется как плач и скрежет зубов, которое продолжается вечно. Вечное пребывание в состоянии ужаса. Давайте посмотрим, что же такое страх Божий, который отличается от этого ужаса. Как я уже сказал, что есть много людей, которые акцентируют места Писания, которые говорят о любви Божией, поэтому они минимизируют значимость всего того, что Писание говорит о грозности Бога, о Его величии, и поэтому они пытаются это представить версию страха Божьего такую несколько декофеинированную, как кофе без кофеина есть. Вот такое, такая же есть такая попытка представить страх Божий, удалив из него сердцевину. Здесь вот один из словарей я вам приведу, говорит следующее. Страх Божий – это действие благодати Святого Духа в сердце человеческом, дарующий человеку ощущение Божьего присутствия и боязнь оскорбить Бога греховным помыслом и поступком. Это хорошая идея. В общем, да, действительно, человек боится причинить боль тому, которого любит. Но если мы посмотрим на страх Божий как только на это качество, мы практически гуманизируем Бога, то есть мы очеловечиваем Бога и сводим Его на уровень обычных человеческих отношений. Писание представляет страх Божий совершенно в другой форме. Проанализировав то, что говорится в этих главах книги пророка Исаии и в других местах Священного Писания, я пришел к другому определению, которое я представлю вам сейчас, и мы попробуем посмотреть то, как это определение действительно отражает тексты Писания, которые мы будем сегодня исследовать. На мой взгляд, страх Божий – это смиренное и восторженное признание Божьего величия, пронизывающее собою жизнь и формирующее благоговейное доверие и радостное послушание Ему. Об этом говорит Священное Писание. То есть самая первая точка – это смиренное. Самая первая точка. И отсюда, вот здесь ключевая разница, если не смиренное, если есть противостояние Богу, то ужас. Рано или поздно будет ужас. Если смиренное, то вот тогда все остальное, что раскрывается здесь. Вот что означают слова, которые Моисей сказал народу. Мы читали их в прошлый раз. Я говорил, что мы коснемся их и увидим их полную значимость. Книга Исход, 20 глава, 20 стих. Моисей говорит народу, который стоял вокруг горы Синая, и сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, чтобы страх Его был перед вами». И вот здесь вот такое сочетание. Он говорит: «Не бойтесь, чтобы страх был». Люди соприкасаются с Богом, и первое, что наполняет их, это ужас. Ужас, связанный с Божьим величием. И он им говорит: «Не ужасайтесь». Не ужасайтесь, но Бог обращается к вам таким образом, чтобы воспитать вас в другое качество, которое называется страхом Божьим, чтобы вы не грешили. Вот почему, друзья, пророк Исаия говорит: страх Божий будет сокровищем твоим. Страх Божий – это чрезвычайно важное явление. То есть, если нет страха Божьего, однажды будет ужас Божий. Однажды будет вот это состояние оцепенения в ужасе, плач и скрежет зубов. Это Священное Писание подтверждает. От самого начала до самого конца мы видим, как это развивается снова и снова в разных текстах Писания. Давайте мы посмотрим немножко подробнее на страх Господень, вот именно в таком ракурсе. Мы сначала отметим его первый элемент – это смиренное и восторженное признание Божьего величия. Как я уже сказал, что книга пророка Исаии очень много говорит о Боге, и она говорит о Боге именно в том ракурсе, что народ израильский, он перестал видеть важность взаимоотношений с Богом. При этом очень интересно, они продолжали свою религиозную практику. Они продолжали приходить в храм, они продолжали приносить жертвы, они продолжали осуществлять какую-то религиозную деятельность. Там, вот почему начало этой книги фокусируется сразу на этой глубочайшей проблеме. Это проблема незнания Бога, религиозность без знания Бога. То есть эти люди не соприкасались с Богом. Послушайте, 1 глава, 3 стих. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Еще раз отметим, эти люди признавали Бога, они верили в то, что Бог есть. Они даже ходили в храм, они даже приносили жертвы, но приходя в храм, переживая религиозность, они не фокусировались на Боге. Они фокусировались на самих себе, на своей жизни, на своих интересах. Вот почему Бог категорично провозглашает, 11 стих, «К чему мне множество жертв ваших?» говорит Господь. 12 стих, «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетно». То есть он снова и снова обращается к этим людям. «Если ваша религиозная практика не имеет в своем центре познания меня и страх передо мной, она бесполезна. Я от вас ее не требую. Она просто не нужна». Бог через пророка раскрывает бессмысленность религии, в которой нет познания Бога, признания Его величия и трепета перед Ним. В 6 главе, после первого обличения Израиля, Бог открывает свое величие прежде всего пророку. И вот этот эпизод, он помогает нам увидеть страх Божий в его реальности. Это была очень впечатляющая сцена, которая произвела мощнейшее действие на Исаию. 6 глава мы прочитаем с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. Проблема большинства людей и, к сожалению, большинства верующих людей, тех, кто называет себя верующими, заключается в том, что они не осознают реальности величия Божьего. Когда люди говорят о христианстве, о добре, о любви, о всяких разных благах и милостях, которые они переживают от Бога, они правы, действительно, у нас очень много благ и милостей, но Божье величие, оно, во-первых, никуда не делось, а во-вторых, оно является чрезвычайно важным элементом всей общей картины религии, всей общей картины правильной веры. Поэтому, так как люди не осознают реальности Божьей, они и не имеют того, что Библия называет страхом Божьим. О страхе Божьем невозможно рассказывать, если человек не видит Бога. Не знаю, может быть, вам когда-то приходилось переживать что-то подобное, как-то Пару лет тому назад мы с группой наших друзей имели возможность посетить Grand Canyon. Это великие каньоны, которые в Аризоне здесь существуют. Вот. И вот когда ты выходишь, когда выходишь перед вот этим гигантом и видишь эту огромнейшую, просто могущественную Божью силу, проявившуюся там, слов, чтобы ее описать, нет. Ты пытаешься делать фотографии, а она не вмещается, картинка, в фотоаппарат. Ты пытаешься записать это на видео, а ты не можешь передать всей объективности этого ощущения. Вот пока ты не ощутишь этого, ты никогда не поймешь, что это такое. Что-то подобное и со страхом Божьим. Проблема большинства людей, которые делают выводы о страхе Божьем, критикуют, пишут разные определения и статьи и так далее, заключается в том, что они никогда не соприкоснулись с Богом, и они не пережили, что это такое. Исаия пережил. Исаия соприкоснулся, и он увидел, что соприкосновение с Богом обязательно раскрывает его просто поражающую славу. Если человек соприкоснулся с Богом и остался в неблаговейном состоянии, значит, первое было неправильное. Невозможно, невозможно не быть потрясенным. Невозможно не пережить это ощущение смирения и восхищения в то же самое время, которое переживает Исаия. И не только Исаия. Мы видим, что даже серафимы – это возвышенные и безгрешные ангельские существа, даже серафимы, восхищаясь величественностью божественной славы, они закрывают крыльями своими лицо и ноги. Они находятся в этом состоянии непосредственного Божьего присутствия, и у них есть эмоциональная реакция на то, что они видят, сознательная эмоциональная реакция. И вот эта реакция называется страхом Божьим. Кстати, вот эта реакция серафимов – это страх Божий в его чистой духовной форме. Осознание Божьего величия, восхищение Его славы, это трепет перед Его святостью, это Божий страх в ангелах. В людях, которые живут на земле, это чувство, оно тоже может возникнуть, но на пути его, на пути этого чувства встает одно препятствие. Очень серьезное препятствие, которое мы видим здесь у пророка Исаия. Этим препятствием является наша греховность. У ангелов нет греховности. Они совершенные, они безгрешные, и поэтому они находятся в этом смиренном восхищении Бога. Посмотрите, что было у Исаии, 5 стих. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». То есть, когда Исаия, когда человек видит Божье величие, он так же, как и серафимы, поражен ярким светом его славы, его святости. Но самое большое ощущение, которое доминирует его сердце, которое доминирует, захватывает собой его сознание, это ощущение своей порочности. Это первое, что он видит в этом, в контрасте с этим гигантским светом, с этим сиянием славы. По мере приближения к Богу, дорогие мои, наша греховность становится все более и более очевидной и ужасной. Здесь я немножечко перепрыгну на конец своей проповеди, друзья. Вот почему нужно нам Евангелие. Мы будем ценить Евангелие настолько, насколько мы видим великого Бога, и в свете Его видим свою греховность, и тогда ценим Иисуса Христа, который снял эту греховность. Вот почему сегодня такие полуживые христиане. Вот почему сегодня не касается до глубины души сущность того, что Христос делает. Потому что не видим Бога, не осознаем свою реальность, свою греховность, которую снял Христос на Голгофе. Вот почему Евхаристия, которая в переводе называется благодарность, перестает быть таковой. Потому что сердце не привыкло благодарить, а точнее сердце привыкло воспринимать все как должное. Вот что такое страх Господень. После того, когда происходит это глубочайшее смирение, начинается Божье действие, которое очищает и восстанавливает. 6 стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов И в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Заметьте, после этого Исаия сразу не запрыгнул рядом с троном, и не стал говорить: мы дети царя, и мы крутые. Вы понимаете, что это абсолютно невозможно. Вот это страх Божий. Его сердце наполнилось прощением, наполнилось миром, наполнилось торжеством о спасении. Но это сердце продолжает наполняться трепетом перед тем, перед кем он стоит. Вот что такое страх Божий. Это то явление, которого не знают люди сегодня, которое забыли христиане сегодня, о котором мало говорится сегодня. Это то явление, которое является основой христианской жизни, основой настоящего христианства. Пройдя через уникальный опыт встречи с Богом, пророк призывает весь народ увидеть Бога. Посмотрите, 40 глава, он снова и снова возвращается к этой теме. Я просто несколько стихов отсюда прочитаю. 21 стих. «Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли. И живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». Вы знаете, кому он это говорит? Он говорит это тем людям, которые говорят: а мы не видели вот этого видения, которое ты видел. А мы перед престолом, Бог нас не поставил. И поэтому мы не можем вот так, как ты, оценить Бога. Он обращается к этим людям и говорит: разве вы не слышали? Разве вам не было говорено от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Кто есть Бог? Он есть тот, который восседает над кругом земли. Кстати, еще тогда знали, что земля круглая. Бог открыл Исаии. И живущая на ней, как саранча перед ним. Исаия говорит о том, что видит каждый. Исаия говорит о том, что близко, доступно для каждого из нас, для каждого христианина. Он подчеркивает могущественность Божию, 23 стих. Он обращает князей в ничто. Он делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните, говорит святой? Продолжая эту тему в следующей главе, он говорит о непостижимой божественной святости. Он рисует перед ними эту же самую картину, которую он увидел тогда, вот в этот момент, в день смерти царя Озии. 24 стих. «Кто предал Иакова на разорение Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы согрешили? Не хотели они ходить путями его, не слушали закона его, и он излил на них ярость гнева своего, лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердца. Они не хотят видеть Бога ни в творении, ни в Божьем наказании». Далее он приводит Божьи слова, подчеркивающие его положение абсолютного суверенного владыки. 46 глава, 9 стих. «Вспомните бывшее прежде, от начала века. Ибо я Бог, и нет иного Бога, подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, чего еще не сделалось. Говорю, и мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Все это, друзья, необходимо, чтобы люди, уразумев Божье величие, наполнились трепетом перед Ним, смирились перед Ним. Вот почему книга заканчивается чрезвычайно важными словами. 66 глава, 1 стих. «Так говорит Господь: небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Друзья, мы пытаемся раскрыть вот этот первый принцип. Страх Божий – это смиренное восхищение перед Божьим величием. Это прежде всего, это то, что мы увидели только в одной книге. Если бы у нас было время сейчас, мы могли бы рассмотреть эту же самую картину во всей Библии от начала до конца. Это действительно доминирующий фактор. Итак, страх Божий – это смиренное, восторженное признание Божьего величия, пронизывающее свою, нашу жизнь. Оно пронизывает собой жизнь, это величие Его могущества, это величие Его святости, это величие Его мудрости, это величие Его любви, это основание, это рабочая философия жизни каждого верующего человека. Кстати, об этом говорится не только в книге пророка Исаии. Псалмопевец пишет 2 Псалом, 11 стих. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Заметьте, это не ужас. Он говорит о особом отношении к Богу. Он говорит о радости, которая связана с трепетом, которая исходит из страха Божьего. Страх Божий предполагает благоговейное и почтительное отношение к Богу. Бог через пророка Малахию говорит о колене Левина. Малахия 2 глава 5 стих. «Завет мой был с ним, завет жизни и мира. И я дал его ему для страха, чтобы он боялся меня и благоговел пред именем моим». Слово «благоговение» переводится как «глубокое почтение, уважение к кому-либо или чему-либо, преклонение перед кем-либо или чем-либо». То есть страх Божий, он связан с наличием благоговения перед Богом. Кстати, благоговейное отношение к Богу, оно сохраняется и у прощенных грешников, которые всегда продолжают осознавать Божье величие, когда они понимают Его славу, Его святость, они понимают глубину своей греховности, из которой они были спасены. Они ценят величие Божьей любви, проявленное к ним в искуплении грехов. Итак, это первый элемент. Второй элемент, который мы видим в страхе Божьем, это доверие Богу. Кроме восхищения Божьим величием, кроме сокрушения перед Его могуществом, страх Божий включает в себя упование на Него. Заметьте, когда белый престол нарисован в книге Откровения, то от него бежат. Это ужас, когда страх Божий к Нему бегут. Когда Бог очищает, то к Нему бегут, и на Него полагаются, и на Него уповают, и только с Ним связывают свою жизнь. Еще раз 6 стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Почему грех очищен? Вернее, что дает очищение греха? Очищение греха дает возможность прийти к Богу, а не убегать от Него. Об этом же говорится народу израильскому, 40 глава, 10 стих. «Вот Господь грядет с силою, мышцы Его с властью, вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его». Вот заметьте, какая грозная картина, да? И смотрите, 11 стих. «Как пастырь Он будет пасти стадо свое. Агнцев своих будет брать на руки и носить на груди свои, водить дойных». Заметьте, это очень важная деталь, очень важная комбинация двух стихов. Заметьте, Бог продолжает быть грозным. Но сегодня многие люди, которые пытаются отвергнуть суверенного, могущественного, грозного Бога и пытаются сделать из Него какого-то человекоцентричного, такого гуманистического Бога, не библейского. Бог продолжает быть грозным. И вот этот могущественный, сильный, властный Бог, который контролирует небо и землю, Он будет пасти стадо свое, как пастырь. Вот почему мы уповаем на Него. Потому что Он самый сильный, Он самый святой, Он самый могущественный, Он самый славный и совершенный. Агнцев будет брать на руки. Вот почему мы можем доверять Ему. Потому что посредством очищающей силы крови Иисуса Христа у нас есть доступ к Нему как к Отцу, которому мы можем доверить свою жизнь. 40 глава, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и по великой силе. У него ничего не выбывает. Как же ты говоришь Иакову, высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» 28 стих. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?» Вот почему важно видеть Его могущество. Разум его неисследим. Он дает утомленному силы, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут, не утомятся. Заметьте, пророк подчеркивает, что величие Бога – основание для упования на Него. Чем более величественным мы будем видеть Бога, тем больше мы будем трепетать пред Ним. Тем больше мы будем нуждаться в Евангелии Иисуса Христа. Но тем больше мы сможем доверять Ему. В этом и есть вот эта библейская конструкция. Дальше он идет еще дальше. 41 глава 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу десницу правды моей». 13 стих. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, черви Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев». Заметьте, на протяжении всей книги Бог через Исаию обращается снова и снова, чтобы помочь им увидеть, помочь Израилю увидеть, что только Он Спаситель. Только у Него спасение, только Ему можно доверять. 43 глава, 11 стих. «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил». И дальше он говорит очень важные слова. «А иного нет у вас». Это очень важно помнить. Другого варианта к спасению не существует. Этот великий и славный Бог, наш Бог, наш Спаситель, наш Защитник, наша опора. При этом доверие такому Богу, оно исключает понебратское легковесное отношение. Оно рождает отношение трепета, отношение почитания, смирения, восторга, благоговения и радости. В этом основной смысл настоящего христианства. Сокрушаясь перед Богом через Иисуса Христа, верующий видит в Нем своего Защитника и своего Отца. Именно такой радостью будут наполнены сердца всех детей Божьих, соединенных с Богом навеки через Иисуса Христа. 21 глава книги Откровения, 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Мы в следующий раз будем подробнее говорить о том, что такое мир, который дает Бог. Так вот, вот это вот состояние, когда вот этот величественный, святой и славный Бог, Он живет с людьми, через Иисуса Христа это стало возможно. Это не атмосфера понебратства. Бог навеки останется славным, сияющим и величественным в своей святости. Вы помните, написано в 22 главе книги Откровения, «Ничто нечистое туда не войдет». По причине того, что Божья святость поражает всякую нечистоту. 21 глава, 22 стих написано, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его». Та же самая слава, перед которой трепещут херувим. Доступ, который у нас есть через Иисуса Христа, как подобно тому, как Серафим этим углем очистил грех, подобно этому Бог, жертва Иисуса Христа, очищает наш с вами грех, соединяя нас с Ним. Это и есть страх Божий. Третье. Страх Божий – это не только смиренное восхищение или восторженное признание Божьего величия, это не только доверие Богу, есть еще третий элемент – это послушание и верность Ему. Давайте еще раз вернемся к нашему определению страха Божьего. Страх Божий – это смиренное и восторженное признание Божьего величия, пронизывающее собою жизнь и формирующее благоговейное доверие и радостное послушание Ему. Мы уже говорили о первых двух, давайте коснемся немножко третьего. Божий страх неразрывно связан с послушанием Ему, с верностью. Это основа послушания Богу. Это не просто боязнь обидеть любящего человека. Это нечто гораздо большее. Это гораздо более сильная мотивация. Исаия, увидев Бога, он настолько впечатлен Божьим величием, что это впечатление изменяет радикально всю его жизнь. Слушайте, что произошло сразу после этого. Бог обращается к нему после этого сокрушения и очищения, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего ко мне, кого мне послать и кто пойдет за нас? Я сказал, вот я, пошли меня». Эти слова, они были таким поворотным пунктом, turning point для всей жизни Исаии. С этого момента он десятилетия посвятил на служение Богу. Причем это служение было не такое гладкое. Этому служению было много препятствий, много противостояний. Оно не приносило таких больших видимых результатов. Вы знаете, почему Исаия имел мотивацию для того, чтобы продолжать десятки лет осуществлять это служение? Потому что он однажды увидел великого Бога. Потому что он знал, какому великому Богу он служит. Друзья, всякий верующий человек, который жертвенно посвящает себя Богу, может это делать по одной только причине, только тогда, когда он видит великого Бога. Человека может заинтересовать просто интерес самого дела. Ну, интересно что-то организовать, интересно петь, интересно бедных кормить, интересно на миссию поехать, интересно что-то делать. Это мотивация. Или человека может заинтриговать какие-то другие факторы, которые связаны с ним, с этим. Ну, например, его могут мотивировать чувство вины, когда проповедник снова и снова говорит, да когда же вы, наконец, будете делать вот такие-такие добрые дела. И человеку стыдно станет, и он проедет еще немножечко на этом стыде чуть-чуть. Но заметьте, что все это не работает тогда, когда человек попадает в обстановку, подобную Исаии, когда против него все. Там доктрину, которую проповедовал Исаия, подавляющее большинство не разделяли. Исаия продолжает это делать. Почему? Одна только мотивация есть. Он видит великого Бога. Страх Божий наполняет его сердце. Христианская жизнь трудна, друзья. Мы имеем дело с недостатками людей, мы живем в порочном мире, который поврежден грехом. Так вот, Бог, Он не удаляет нас из этого мира, а Он предоставляет нам возможность, соприкасаясь с Ним через страх Божий, получать мощную силу. Помните, написано, «А все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Это его сила, это его мотивация. Заметьте, после этого, как он показал вот этот страх Божий, который мотивирует его, кстати, это пророком движет не ужас, и не жуть, и не фобия, и не какой-то панический испуг, когда он встретился с Богом. Он, пророк, движим настоящим Божьим страхом, который делает его способным служить. И он этому же учит народ. 48 глава, еще раз те стихи, с которых мы начинали сегодня. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, я Господь, Бог твой, дальше, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим». Заметьте, Исаия пережил это, он внимает заповедям, он живет этими заповедями. И теперь он пытается достучаться до сердец людей. Он говорит, посмотри, что Бог говорит. И он снова подчеркивает его величие. «Я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Искупитель твой», добавляет. Он научает тебя полезным. Но если бы ты внимал заповеди мои. Пророк Иеремия говорит об этом же, несколько с другой стороны, но чрезвычайно интересно и важно. Я буквально несколько минут возьму для того, чтобы посмотреть на несколько текстов, которые помогают нам увидеть чуть-чуть богаче. Иеремия, 32 глава, 39 стих. Здесь сказано о Новом Завете. Ветхий Завет, помните, сказано в 31 главе, что они нарушили. Бог говорит, я Новый Завет теперь дам. И вот Новый Завет характеризуется следующим. «И дам им одно сердце и один путь», иначе подчеркивает, «чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и ко благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, и дальше написано, чтобы они не отступали от меня. Вот, друзья, где секрет безопасности спасения. Вот где секрет уверенности в спасении. И когда люди выступают против этого, они просто не понимают концепта страха Божьего. Они думают об ужасе. Или же они думают о Боге, которого сегодня я слушаю, и завтра, наверное, сегодня не буду слушать. О Боге, который где-то близко, равен со мной. Я могу к Нему относиться сегодня так, завтра по-другому. Опять-таки, сам концепт страха не популярен сегодня. Сегодня, наоборот, воспитывается общество в духе отрицания всяких авторитетов вообще. Сегодня уважение к другим людям – наименее воспользованное, востребованное качество, которое проявляется сплошь и рядом, начиная с детского сада и заканчивая самыми взрослыми людьми. Заметьте, как это, вот эта уловка дьявольская, в которой он разрушает сам механизм. И поэтому вот эти люди, которые никогда не знали авторитета, никогда не знали власти вообще, и они тогда говорят, страх Божий, ну не, не может быть страх Божий. Это просто вот такие любящие отношения. Просто для того, чтобы оправдать свою наглость, свою необузданность. Здесь написано, страх мой вложу в сердца их. Я еще раз задам вам этот вопрос, друзья. Посмотрите в свое сердце глубоко и спросите себя, вот в вашей системе ценностей является ли страх Божий сокровищем? 33 глава Исаия говорит, что это сокровище будет для них. Дорожите ли вы им? Ищите ли вы его? Кстати, в конце этой серии, через несколько проповедей, мы подробно будем говорить о том, как научиться страху Божьему. Что нужно для того, чтобы учиться им? Чтобы они не отступали от меня. Именно страх Божий помогает истинно верующим людям преодолевать свои искушения, трудности, работать над своими слабостями, принимать себя такими, какие есть. Именно страх Божий. Именно страх Божий дает нам силу и мотивацию, чтобы побеждать, чтобы продолжать учиться, вставать тогда, когда упал. Двигаться дальше снова и снова. Верующие люди, несовершенные люди, но они имеют страх Божий. Этим они отличаются. Именно страх Божий делает нас способными служить. Служить Богу, служить телу Христову, созидать тело Христово. Страх Божий – обязательная составляющая христианской жизни в самых разных ее аспектах. Вот это почтение к Божьей личности, оно должно характеризовать все наши отношения. И каждое наше действие. Ефесянам 5 глава 18 стих. Апостол Павел пишет, это Новый Завет. Я вам приведу несколько текстов из Нового Завета, чтобы нам увидеть сбалансированность этого. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. И дальше перечисляет 4 деепричастия, 4 фактора, как это происходит, исполнение духом, назидая самих себя псалмами или друг друга словословиями, песнопениями духовными, дальше поя и воспевая в сердцах Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, и дальше повинуясь друг другу, как? В страхе Божьем. Мы говорили вчера об общности в церкви. Сегодня Виталий уже отмечал важность этого. Друзья, наша общность в церкви, повинуясь друг другу, это означает подчиняя себя интересам ближнего. Это повиновение друг другу прямо пропорционально страху Божьему. Сколько у нас страха Божьего, столько есть и возможности иметь эту внутреннюю общность в теле Христова. Служить людям, тем, которые заскорузлые, нестандартные, а мы все же нестандартные, где же стандартов нет. Те, которые еще где-то продолжают бороться с теми грехами, которые мы давно победили, или, может быть, никогда мы с ними не боролись, у нас другие есть. Для этого нужен страх Божий. Для этого нам нужно увидеть всю нашу жизнь, все наши отношения. Как мы воспринимаем людей в страхе Божьем. Как мы отвечаем им в страхе Божьем, как мы строим отношения в страхе Божьем, как мы ездим в страхе Божьем. Заметьте, речь не идет о паническом ужасе. Речь не идет о фобии какой-то. Речь идет о осознании Бога, о смиренном, восторженном преклонении перед Ним, в страхе Божьем. Более того, не только внутри отношения строятся, но и отношения с людьми, которые вокруг. Апостол Петр во 2 главе 15 стих говорит: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей». Как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Заметьте, речь идет о том, что мы заграждаем уста невежеству людей, которые вокруг. Кто может это делать? Те, кто боится Бога. Вот только эти люди и есть свободные. Страх Божий дает настоящую свободу. В 3 главе апостол Петр говорит о том, как страх Божий необходим в семье. Он в данном месте подчеркивает, что жена может повлиять на мужа созидающе только тогда, когда у нее есть богобоязненное житие, написано. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Таким образом, страх Божий, друзья, это не ужас, это не фобия, это не паническая атака, это не жуткий испуг. Да, его будут переживать люди, которые противятся Богу, они однажды встретятся с Богом, и вот тогда они будут бежать, и никуда не могут убежать, как только в ад. И оттуда они убегут. Страх Божий – это нечто другое. Страх Божий – это то, о чем мы говорили уже сегодня, это смиренное, это восторженное, это доверяющее восхищение Богу, Богом, который выражается в нашем благоговейном доверии и радостном послушании Ему. У меня есть еще одна небольшая часть, но я, наверное, оставлю ее на следующий раз. Сделаем немножко больше количество проповедей святых. Я хотел поговорить о том, что дает страх Божий. И там действительно целый большой спектр разных вопросов, которые исходят непосредственно, кроме мира, который страх Божий ясно дает. Мы посмотрим еще на несколько текстов, но мы это сделаем в следующий раз. А закончить я хотел бы сейчас одним текстом из 2 послания к Коринфянам, 5 глава, перед тем, как мы будем совершать вечерю Господню, 18 стих. Здесь написано следующее. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Заметьте, это Новый Завет. И смотрите, как много здесь перечисляется слово «примирившего», «примирение», «примирил», «примирение», «увещевая через нас, просит, примиритесь с Богом». Почему нужно примирение? Потому что Бог такой же величественный, такой же святой, такой же грозный. Перед Ним точно так же нужно сокрушаться, и Он объясняет здесь, почему, как мы можем примириться с Богом. Потому что не знавшего греха Он сделал ради нас, грешным, Он возложил наш грех на Него. Для чего? Для того, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Это именно то, что мы сегодня торжествуя, торжественно вспоминаем здесь, преломляя хлеб и разделяя вино. И давайте мы помолимся об этом, воздав благодарность Господу. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты открыл перед нами удивительное богатство Своей личности, что в Слове Твоем Ты учишь нас снова и снова, что такое страх Твой. Ты учишь нас бояться Тебя. И я благодарю Тебя, Господи, за то, что мы сегодня могли увидеть, насколько широко и глубоко это понятие страха Твоего. Я прошу Тебя, Господи, помоги мне ясно это понимать самому, и благослови каждого присутствующего здесь. Помоги, чтобы жизнь наша, она действительно доминировала, чтобы в ней доминировал страх Твой. Научи нас страху Твоему. Научи, Господи, этому постоянному созерцанию Тебя, Твое величие, Твое могущество, Твоей славы. Благослови нас, Господи, в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!